страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов. Сегодня 12 декабря, среда. Передача по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами во второй книге «Царств», вторую и третью главу сегодня читаем. Сегодня будет интересно, потому что сегодня достаточно неожиданный такой фрагмент. И, может быть, несколько неожиданная интерпретация этого фрагмента. В связи с этим, я думаю, есть смысл начать, пожалуй, с самого серьезного, и самого существенного из вопросов, комментариев, которые пришли после вчерашнего нашего эфира. Он действительно важен, он важен для нас методологически, он важен для нас в смысле понимания того, что мы делаем и почему мы это делаем. Для людей, которые не согласны с нами, ну, это важно, чтобы мы просто отвечали, да, в любом случае. Для верующих людей, для христиан важно иметь возможность отвечать, также уметь отвечать вот на подобные комментарии. Кстати, многие из вас благодарят нас за эти программы, благодарят за труд. Юлия благодарит, пишет: «Пусть Бог благословит». Да, и много других здесь аналогичных писем. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, в наших группах. Это основные группы ВКонтакте и Фейсбук. Группы называются «По страницам Библии». А, да, вот Анастасия Волкова пишет, вот тоже благодарит, и другие люди тоже. Вот, по поводу вот этого письма, на которое я сегодня хочу ответить. Я понимаю, что ответ будет большой, объемный. Постараюсь, чтобы он был не очень длинный. Но там есть о чем сказать, есть что прокомментировать. И я сразу скажу, что посмотрим. Возможно, в конце сегодня мы комментариев читать не сможем, но в любом случае прочитаем. Если даже сегодня не сможем, то завтра обязательно прочитаем. Поэтому пишите, и не стесняйтесь. Тут будет о чем писать. Тут служение Давида начинается. И интересная такая деталька, которую мы с вами увидим. Так вот, Владимир Костин продолжает диалог, который у нас начался некоторое время назад. Несколько передач назад Владимир задал нам два вопроса. Во-первых, он говорит, имеет ли право... Да, первый вопрос был по поводу безошибочности Священного Писания, учения о безошибочности Священного Писания. Второй вопрос был, имеет ли право священнослужитель проповедовать о разбойнике, который вот был на кресте, который покаялся, Иисус обещал ему: «Ныне же будешь со мной в раю». Кстати, я обращу внимание для тех, кто понимает, о чем я, что в русском-то переводе не «сегодня будешь», а «ныне будешь». То есть использовано более такое расширенное слово. Вот, так Владимир спрашивал о том, можно ли об этом проповедовать, и имел он в виду совершенно конкретную вещь. Имел он в виду то, что не все уверенные, не все христиане считают, что действительно этот текст был в подлиннике, этот текст был в Священном Писании. Кстати, давайте я сразу просто отвечу на суть вопроса, а потом уже к мелочам. Служитель имеет право проповедовать даже по, например, Евангелию от Иоанна, 8 глава, с 1 стиха. Женщины, взятые в прелюбодеянии. Да, во многих текстах, во многих изданиях Библии вы найдете указание о том, что этот текст отсутствует в самых ранних рукописях. Но Церковь Божия этот текст сохранила. Этот текст не противоречит учению Христа. Этот текст не противоречит жизни Иисуса Христа. Этот текст не противоречит общему богословию. Поэтому никто, во-первых, никто не мешает из него проповедовать. Во-вторых, проповедь из этого текста будет полезной и будет необходимой, как проповедь Божьего Слова. Другая альтернатива, это альтернатива, в которую я сегодня, может быть, буду груб, может быть, буду суров. Постараюсь не быть груб, но суров, скорее всего, буду. Другая альтернатива, которую некоторые исследователи предлагают, я скажу сразу, я использую это слово «либеральные исследователи», эта альтернатива вот какая. А давайте разберемся, используя научные методы, я поставлю эти слова «научные» в кавычки, используя критические методы, используя исследование текста, используя исторический подход и так далее. Давайте разберемся, что было в Священном Писании, чего в нем не было. Что Иисус на самом деле говорил, чего он на самом деле не говорил. И если мы пришли к выводу о том, что он этого не говорил, то и проповедовать мы от этого не будем об этом. Да? Мы вот разберемся, что в Писании настоящее, что в Писании ложное. Вот такой разбор, такой, с позволения сказать, анализ Священного Писания, Священного текста, я могу назвать только одним выражением — это путь к разрушению. Это путь к разрушению Писания, это путь к разрушению веры, это путь к разрушению личности. Это штука недопустимая абсолютно. Кстати, популярно это было, ну, еще в середине, да и отчасти второй половине 60-х, 70-х, 80-х годах 20 века. Потом это движение, оно пошло на убыль. И интересно, что разные исследователи, разные люди, которые пытались таким образом разобрать текст Священного Писания, приходили к разным результатам. Одни считали, что вот эти фрагменты точно сказаны Христом, но обычно это делалось с евангельским текстом. Другие, вероятно, третьи говорили, что, скорее всего, это не сказано Христом и так далее. Вот мне очень нравится подход, в частности, который использовал Александр Мень. Да, вот иногда он действительно принимал, поскольку он брал и видел исследования, результаты исследования, действительно принимал вот такие критические исследования своего времени. Но, допустим, вот в комментарии так называемой Брюссельской Библии, это Брюссельское издательство «Жизнь с Богом», комментарий, который, скорее всего, либо писал, либо уж точно редактировал отец Александр. Например, на второе послание Петра есть такой комментарий, где сказано у него, что, возможно, да, многие ученые считают, что апостол Петр не был пастором, не был автором этого послания, но даже если так, церковь принимает этот текст, и этот текст, соответственно, богодухновенен. Скажу сразу, я вот лично, и я не один я в этом, не одинок я в этом, я считаю, что Петр написал и первое свое послание, и второе свое послание, и разница, различия в стиле, в формулировках вполне объяснимы. Нам не надо уходить в сторону того, что, а вот, может быть, Петр не писал второе послание. Или Павел не писал послание к Ефесянам. Это совершенно не требуется делать. Но отец Александр делает очень правильную вещь. Он говорит, даже если не написал, эти тексты сохранены для нас в Священном Писании. Вот это важно, это определяющее. Так вот, Владимир Костин пишет большое и подробное письмо, которое я, наверное, прочитаю, хотя, ну, может быть, не целиком. Спасибо за ваш ответ на мой вопрос. Ответ на первую часть вопроса уже подразумевал, какой ответ последует на его вторую часть. Этот вопрос я задал не случайно. Хотелось понять, как вы относитесь и как используете инструмент, данный лично вам Богом, который в Новом Завете в одном тексте называется «талант», в другом варианте «мина», а в общеупотребительном значении «разум», как способность, данная Творцом человеку, каждому индивидуально и мерой, христианам в том числе, и для домостроительства тайн Божьих. Мина, талант и разум — это все-таки разные вещи. Владимир, я на минутку прервусь. Здесь вот не стал бы ставить на равенство. Ну, идем дальше. Владимир пишет, ваш ответ на вторую часть вопроса, ну, мягко говоря, не выдерживает никакой критики. Вы послушайте себя, чтобы в дальнейшем избежать манипуляций с формулировкой моих вопросов. Поясню. Я прошу научного обоснования, потому что вы магистр, и с моей стороны было бы логично предположить, что вы знакомы с методологией научного познания, исследования. И по меньшей мере странно, что вы предположили только один метод в данном вопросе, экспериментальный или эксперимент. Вам не кажется, здесь вполне уместны общенаучные методы, методы, относящиеся к историческому поиску, литературно-критический метод. Я не предлагал вам исследовать отрывок Луки 23, глава 42-43 стих, кстати, который Ориген считал интерполяцией, а предложил ответить на этот вопрос, полагая, что вы учтете все «за» и «против» в контексте Нового Завета профессионально, используя в первую очередь научные методы, без допущений, которыми полна богословская интерпретация библейских событий, часто адаптирующих учение Христа к земным ценностям. Вы запомните раз эту фразу. Используя научные методы без допущений. Да, вот она важна. Идем дальше. Думаю, вам известно, пишет Владимир, что право возникает не только из юридической нормы, но и морально-этической нормы, корпоративной и так далее. И исходя из общепринятой протестантской догмы о безошибочности и законченности Священного Писания, и был задан вопрос о праве священнослужителя проповедовать на эту тему. Ну, надо же быть последовательным. Думаю, вы сразу поняли, пишет Владимир, суть вопроса, но зачем-то переформулировали его и так далее. Ответили на глупый вопрос. Зачем? Владимир, вопрос не был глупым, и отвечал я, конечно, не на глупый вопрос. Вы говорите, вы послушайте себя, да? Смотрите, вы говорите, например, о том, что вот право возникает из норм корпоративной этики. Исходя из норм корпоративной этики, любой проповедник, любой служитель не только имеет право, но и обязан проповедовать на любой библейский текст. Вы говорите, что право возникает из нравственной нормы. Кстати, интересно, если без Бога, то откуда эта нравственная норма сама по себе возникает? Но это уже отдельный вопрос. Так вот, исходя из нравственной нормы, любой проповедник обязан проповедовать на этот текст. Потому что это милость, это милосердие, это прощение. Так что из всех источников, из которых возникает право, проповедник обязан проповедовать на этот текст. Вот эта часть вопроса для меня закрыта, Владимир. Мы можем продолжать разговор, но это будет повтор одного и того же. Из всего, вот что вы здесь перечислили, да, кроме юридического, соответственно, и даже так, наряду с юридическим правом, проповедник может и обязан проповедовать на этот текст. Но вы-то говорите здесь, насколько я понимаю, немножко о другом. Может ли проповедник проповедовать на текст, где? Ну, во-первых, есть сомнения. Вот вы назвали здесь Оригена, да, но у Оригена были сомнения, у Оригена были и другие сомнения. Ни один отец церкви не является непогрешимым сам по себе, мы это понимаем. Отцы церкви могли ошибаться. Даже православные христиане, я не православный христианин, но даже православные христиане признают, что отцы церкви, каждый индивидуальный отец церкви мог ошибаться. Святоотеческое предание принимается как нечто взятое вместе, нечто взятое в единстве. Так вот, ну и что? Да, один считает одно, другой считает несколько другое. К Оригену у церковных исследователей есть, в общем-то, тоже немало вопросов и других вопросов. Более того, мы не можем опираться на мнение только одного авторитета, одного отца. Значит, там ведь еще есть одна вещь. Там есть вопрос с запятой в 43 стихе. Что значит «ныне же будешь со мной в раю»? Это вот когда? Это вот сегодня? Это просто факт того, что ты когда-то будешь через какое-то время. И там действительно есть разночтение. Там есть вопрос о том, как понимать данный конкретный текст Священного Писания. И многие проповедники действительно проповедуют по таким сложным фрагментам, говорят, да, это можно читать вот так и так. Я это читаю так по таким-то причинам. И что? В чем проблема? Проблема начинается вот где. И поэтому, как раз исходя из этой проблемы, я читаю Священное Писание. Я читаю, извините, ваше письмо здесь так подробно. Вы говорите о том, что необходимо использовать научные методы познания, в частности, разум. Вы говорите также о том, что богословие, интерпретируя Священное Писание, делает определенные допущения. Получается у вас, что наука, научное познание не делает допущений. Извините, если не так. Но вот у вас, вы говорите, что, говорить о том, что нужно говорить без допущений, которые вот продиктованы христианской церковью, продиктованы христианским богословием. Что это должен делать? А я должен взять допущения, продиктованные наукой. Одно из них — сверхъестественного не бывает. все, что мы исследуем, должно быть познаваемо естественными способами. Да, и экспериментом, да, и проверкой, да, и исследованием. Другое допущение, оно не менее очевидно, но мы принимаем его в научном познании, мы принимаем его как нечто бесспорное. И оно звучит так. Разум человека или разум человечества — это относительно безошибочный или, в принципе, безошибочный инструмент познания. Вы говорите, не надо брать верой, не надо брать догматами. Да? Возьмите разумом. Используйте ваш разум. Владимир, может быть, я... Нет, я вас не буду оскорблять. Я себя оскорблю. Потому что для меня это не оскорбление. Скажу так. Я не уверен, что мой разум или разум некой группы людей дает мне безошибочное познание. Вот я в этом не уверен. Я знаю, что разум может ошибаться. Я знаю из Священного Писания, что разум помрачен. Теперь смотрите, передо мной очень важный выбор. Либо я говорю о том, что мой разум или человеческий разум, не преображенный Богом, таким, какой он, такой, какой он есть, способен все познать, и тогда я буду подходить к Священному Писанию с позиции разума. Понимаете, да? Я буду его рассекать, я буду проверять, я буду проводить это исследование. Либо я говорю о том, что мой разум ограничен, и мне нужна другая основа. Эта основа будет за пределами меня. Эта основа будет духовна. Теперь дальше. Встав на эту основу, встав на эту позицию, я не теряю права проводить исследование текста. И в юридическом плане, и в моральном плане, и в этическом плане. Я не теряю права задавать вопросы. Я могу, например, сказать, что концовка Евангелия от Марка или Евангелия от Иоанна, 8 глава, или первое послание Иоанна, 5 глава, 7 стих, представляют собой проблемы с точки зрения рукописной передачи текста. Я сделаю это наблюдение, и я скажу, что да, каких-то вещей мы не понимаем. И, возможно, действительно, возможно, чего-то из этих текстов в ранних рукописях не было. А дальше мой вопрос. А что с этим делать? Так вот, на протяжении какого-то времени исследование библейского текста в определенных кругах, опять-таки, не везде, но в определенных кругах, ушло как раз в контекст разума без Бога. Давайте мы разумом познаем Бога, давайте мы разумом разберемся. Люди, которые стоят на этой позиции, не могут договориться даже о значении этого библейского текста. Это одна история. Но есть и другая история. Если вечную жизнь, спасение души дает Бог по вере, смотрите, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Не написано, благодатью вы спасены через разум. Вот этот момент, это утверждение дает мне как христианину совершенно четкое основание, на котором я хочу стоять. Понимаете, если я не прав, и если мы как христиане в этом не правы, но мы это увидим. Если вы не правы, вы это увидите. У нас, к сожалению, очень мало времени. Это письмо важнейшее, это письмо серьезнейшее. Но мы сейчас обратимся к Господу в молитве, мы будем читать Священное Писание, и завтра почитаем ваши ответы, ваши письма, ваши комментарии. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, прибудь с каждым из нас, направляй нас рукой Своей, веди нас, как только Ты это можешь делать. Да будет слава и хвала Тебе вовеки, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 415 выпуск. Мы с вами во второй книге Царств, вторая глава. Мы начинаем читать об укреплении царства Давида. На самом деле условия для этого укрепления создаются уже здесь, но процесс этот будет длителен. В прошлый раз мы видели скорбь Давида по смерти Саула и Иоаннафана. Это был настоящий плач, плач искренний, потому что Давид и Иоаннафан были подлинными друзьями, тут все понятно, и при этом Давид отлично понимал, что Саул – помазанник Божий. Но теперь, когда Саул мертв, перед Давидом встают вопросы. Я думаю, что вы помните, ведь в это время живет Давид в городе, который ему дали филистимляне. И мы об этом забываем порою, когда изучаем Божие Слово маленькими фрагментами, когда выдергиваем что-то для проповеди. Вот в начале второй главы Давид находится на филистимской территории. Он ведет себя уже как царь Израиля, но он не на месте находится. И тут вопрос, ведь он уходил от Бога, уходил также из Божьего плана. И вот вторая глава, первый стих. «После сего Давид вопросил Господа, говоря, идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных? И сказал ему Господь, иди. И сказал Давид, куда идти? И сказал он, в Хеврон». Хеврон – это действительно один из городов колена Иуды. Находится он, кстати говоря, практически на границе с филистимской землей. То есть Давид переходит, переселяется в Иудею не сразу, не резко. Это постепенное движение. Запомните, пожалуйста, еще одну вещь. Она нам пригодится в конце нашей сегодняшней беседы. Хеврон – один из городов-убежищ. Это города, в которые могли прийти убийцы для того, чтобы избежать того, что называется кровная месть. Нам это действительно еще очень понадобится. Опять это одна из деталей, которая поможет нам понять то, что произойдет в конце третьей главы. Но деталь, которую часто люди упускают. Итак, Бог говорит Давиду, да, переселяйся в Хеврон. Второй стих. «И пошел туда Давид, и обе жены его, Ахиноама, израилитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка». Я напомню, мы об этом уже говорили, но многоженство Давида никогда не было Божьей волей. Потом Давид возьмет еще жен. И на самом деле, конечно, Соломон его потом обойдет по количеству жен и наложниц. Но проблема эта появилась уже здесь, в жизни Давида. Третий стих. «И людей, бывших с ним, привел Давид каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство над домом Иудиным». То есть вот первое колено, над которым Давид начинает царствовать, это колено Иуды, а ведь есть еще 11. И дальше читаем. «И донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаадского сказать им». Это на север, соответственно, идут послы к людям, которые пока Давиду не подчиняются. И тут Давид делает на самом деле очень мудрую вещь. Он дипломат, он не только воин. В данном случае он действует через дипломатию. Он обращается к жителям Иависа через послов. И мы читаем его слова. «Благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу, помазаннику Господню, и погребли его и Иоаннафана, сына его. И ныне да воздаст вам Господь милостью истинную, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою». Я думаю, что подтекст слов Давида совершенно очевиден, он понятен. «Я теперь царь над коленом Иуды, вот я готов явить благодеяние и вам». Интересно, кстати, проявляется и дипломатия Давида. Ведь Бог его помазал не только царем Иуды. Бог его помазал царем всего Израиля. Он мог бы на этом настаивать. Но вместо этого он просит. Он просит верности себе как царю. Кстати, апостол Павел, я вспоминаю сейчас о послании Филимону, это совершенно другие обстоятельства, совершенно другой контекст, но все же апостол Павел говорит Филимону: «Я мог бы у тебя требовать, я мог бы настаивать, а вместо этого я прошу». Но тут есть еще один нюанс. Вы помните, что и у Саула, и у Анафана были дети. Именно они должны были бы взойти на престол, если бы не вмешался Бог. Давид это отлично понимает. Бог открыл ему, что он будет царем, но Бог не открывал ему, как он воцарится. И вот начинается противостояние. Вы помните человека по имени Авенир? Восьмой стих, да, Авенир был военачальником у Саула. И вот в восьмом стихе мы читаем о поступке Авенира. Сопоставьте, пожалуйста, двух претендентов на царство. Восьмой стих. Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иосфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим, и воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Изриелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. Иосфей воцарен. Иными словами, его сделал царем военачальник. Значит, Иосфей фактически стал царем силой армии, силой войска. Тут, кстати, очень важная деталь, потому что вот по этой самой причине он зависит от Авенира. По этой самой причине Авенир реально сильнее Иосфея. Иосфей изначально неправильный царь. Да, по закону он вроде бы должен быть царем, но, во-первых, он не имеет Божьего благословения, а во-вторых, он стал царем именно военной силой. Десятый стих. 40 лет было Иосфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем, и царствовал 2 года. Только дом Иудин остался с Давидом. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудином, было 7 лет и 6 месяцев. Вот такое противостояние. Я бы сказал, что тут фактически начинается разделение царства. С одной стороны, это колено Иуды, с другой стороны, 11 оставшихся колен. Потом, уже при Давиде, царство будет объединено. Потом при Соломоне опять-таки будет продолжать как единое царство жить. И уже после Соломона будет то же самое разделение. С одной стороны колено Иуды, с другой стороны все остальные колена. И вот фактически основы для будущего разделения начинаются уже здесь. Но здесь не только разделение. Здесь еще и гражданская война. Эта гражданская война разорит Израиль, истощит его до предела. 12 стих. «И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Иосфея, сына Саулова, из Маханаима в Гаваон». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иосфей упоминается как бы вскользь. Все дела ведет Авенир и слуги Сауловы. Иосфей — это такой посаженный царь. Дальше это будет важно, потому что Давид никогда не производит этого впечатления посаженного царя. 13 стих. «Вышел и Иоав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда, и засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда». Иными словами, начинается противостояние. Пока они ничего не делают, пока вопрос о том, как будет решаться, кто сильнее. И Авенир, бывший военачальник Саула и фактически человек, борющийся за собственную власть, вот он выдвигает такое предложение. 14 стих. «И сказал Авенир Иоаву: пусть встанут юноши и поиграют пред нами». Я думаю, что здесь надо объяснить. «Поиграют» в данном случае означает «сразятся». Это не «поиграют» на музыкальных инструментах. Это скорее поиграют мышцами, поиграют мускулами, поиграют оружием. Помните вот это сопоставление, да, с одной стороны Давид играет на музыкальном инструменте, а с другой стороны Саул играет копьем. В русском языке такое тоже есть, и мы с вами с этим уже встречались. Помните, кстати, что Давид уже давно не мальчик. Давид уже и сам воин, имеющий определенный опыт. И Иосфей такого опыта не имеет. Он вырос при царе. У него нет опыта беглеца, у него нет опыта преследуемого. Но пока Авенир делает такое предложение, читаем дальше. Помните, что Иоав — это военачальник Давида. И сказал Иоав: пусть встанут. И встали и пошли числом 12 вениамитян со стороны Иосфея, сына Саулова. Да, понятно, потому что сам Саул был из колена Вениамина. Вот это колено и защищает его честь и достоинство. И с другой стороны, 12 слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хелкаф Хацурим, что в Гаваоне. Вот первое событие, первая битва, она, в общем-то, ничего не дала. Но смотрим дальше. 17 стих. «И произошло в тот день жесточайшее сражение». Это уже после вот этого боя первого, который вроде бы должен был решить все, ничего он не решил. «И Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида». Понятно, почему. У Давида опыта больше, но еще важная вещь, с Давидом присутствует Бог. «И были там три сына Саруи, Иоав, и Авесса, и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серна в поле». Итак, у Иоава, военачальника Давида, было еще два брата. Один из них Асаил. Фактически мы читаем о том, что он быстро бегает. И бегать ему понадобится, потому что то, что происходит дальше, как раз вот на это и завязано. 19 стих. «И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира». Иными словами, Авенир бежит, Асаил его настигает, и Асаил четко решил, что никто, кроме Авенира, ему в этот момент не нужен. Он очень четко ставит перед собой задачу. Авенир пытается от этого уйти. Причем Авенир понимает, что уйти просто физически убежать невозможно, потому что Саил хорошо бегает. 20 стих. «И оглянулся Авенир назад и сказал: ты ли это, Асаил? Тот сказал: я. И сказал ему Авенир: уклонись направо или налево и выбери себе одного из отроков и возьми себе его вооружение. Но Асаил не захотел отстать от него». И вот тут вопрос. Кто из них быстрее бегает, кто из них лучше дерется? Потому что на самом деле, преследуя таким образом Авенира, Асаил ставит себя в уязвимое положение. Вы помните, что Асаил хороший бегун, но Авенир-то при этом воин с большим опытом. 22 стих. «И повторил Авенир еще, говоря Асаилу: отстань от меня, чтобы я не поверг тебя на землю. Тогда с каким лицом явлюсь я к Иоаву, брату твоему? Иными словами, я сейчас тебя убью, а что Иоаву потом скажу? А помните, пожалуйста, что Иоав — это военачальник у Давида. Возвратись к брату твоему Иоаву», — это говорит Авенир. Но тот не захотел отстать. «Тогда Авенир, поворотив копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все, проходившие через то место, где пал и умер Асаил, останавливались. И преследовали Иоав и Авесса Авенира. Солнце уже зашло, когда они перешли к холму Амма, что против Гиаха». Мы не будем разбираться сейчас с этими названиями. Я думаю, понятно пока одно. Авенира продолжают преследовать, битва продолжается, но очень скоро мы узнаем, что Давид был не в курсе происходившего. Давид не знал о том, каким образом погиб Асаил.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И собрались вениамитяне вокруг Авенира и составили одно ополчение и стали на вершине одного холма. И воззвал Авенир к Иоаву и сказал: «Вечно ли будет пожирать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестные? И доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих?» Иными словами, идет гражданская война. И очевидно, что эта война уже имеет свои последствия, и нужно ее остановить. А Венера вообще интересное такое лицо, интересный персонаж. Вот он военачальник у Саула, и он такой серый кардинал. Он фактически поставил Ивасфея царем, и он сейчас говорит о том, что пора бы прекратить кровопролитие. 27 стих. «И сказал Иоав: жив Бог, если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев твоих. И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян. Сражение прекратилось. Авенир же и люди его шли равниною всю ту ночь и перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли в Маханаим. И возвратился Иоав от преследования Авенира и собрал весь народ. И не доставало из слуг Давидовых 19 человек, кроме Асаила. Слуги же Давидовы поразили вениамитян и людей Авенировых. Пало их 360 человек». Ну, то есть, вроде бы Давид одерживает победу, но вопрос вот в чем. А стоит ли оно того? Война эта затянулась. Первый стих 3 главы. «И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал». И дальше подробности жизни Давида. Опять-таки подробности, о которых мы забываем, но автор Священного Писания неоднократно о них напоминает. «И родились у Давида 6 сыновей в Хевроне. Первенец его был Амон от Ахинуамы, израильтянки. А второй сын его Далуя от Авигеи, бывшей жены Навала, кармелитянки». Дальше мы подходим к сынам, о которых потом будет говориться. Третий Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского. Стоп, давайте остановимся здесь. Что это за царь Гессурский? Дело в том, что, если вы еще помните первую книгу царств, 27 глава, то вот этого самого царя Давид преследовал. И этого царя Давид разбил и убил. Но при этом, очевидно, он взял его дочь и сделал ее своей женой. Похвалить Давида за это? Нет, конечно. Кстати, Авессалом потом будет устраивать мятеж против Давида. Следующий сын, четвертый Адония, сын Агифы. Про Адонию мы тоже будем читать, это тоже будет мятежный сын. Дальше пятый, Сафатия, про него практически ничего не известно. И шестой, Иефирам, опять ни про него, ни про его маму, ничего практически неизвестно. Но мы видим, что у Давида серьезная проблема. Он берет себе женщин, этих женщин становится все больше и больше. Итак, война продолжается. Мы помним, и мы читаем об этом в 6 стихе. Авенир поддерживает дом Саула. И тут начинается еще одна распря. Вы помните, что Иевосфей, сын Саула, был поставлен Авениром на царство. Авенир берет наложницу, а наложница это была когда-то наложницей Саула. Иевосфею это не нравится. И Васей говорит, что ты делаешь. На что Авенир фактически отвечает, не твое это собачье дело. Я тебя поставил, и слушать я тебя не буду. 11 стих. И не мог Ивасфей возразить Авениру, ибо боялся его. Опять большой-большой вопрос. Кто здесь царь? Авенир понимает, что с Ивасфеем у него разлад, значит, надо мириться с Давидом. Каким образом мириться с Давидом? 12 стих. Послал Авенир от себя послов к Давиду в Хеврон, где он находился, сказать, чья это земля, и еще сказать, «Заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский». Давид готов это принять, он готов принять предложение Авенира, и союз, и помощь, все, что необходимо. 14 стих. «Отправил Давид послов к Ивасфею, сыну Саулову, сказать, «Отдай жену мою Мелхолу, которую я получил за 100 края обрезаний филистимских». Помните эту историю, да? Младшая дочь Саула стала женой Давида. Потом он эту жену потерял. Ее отдали другому. Тут такой маленький момент. 16 стих. Мелхола возвращается к Давиду. Она очень не хочет туда возвращаться. Нам это тоже еще понадобится. Вот мы должны это запомнить уже сейчас. 16 стих. «Пошел с нею», то есть с Мелхолой, «и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему, ступай назад». И он возвратился. Слушайте, вы можете себе вот такое представить? Я думаю, конечно, при таком количестве жен Мелхола была Давиду совершенно не нужна. Но тут отчасти такой дипломатический вопрос. Подтверди свою верность, подтверди, что все это серьезно. Ну и заодно верни Мелхолу. 21 стих. «И сказал Авенир Давиду, я встану и пойду, и соберу к господину моему царю весь народ израильский, и они вступят в завет с тобою, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя». И отпустил Давид Авенира, и он ушел с миром. То есть он ушел собирать израильтян. Но есть же и Иоав. Иоав отлично помнит, кто убил его брата. И когда Иоав об этом узнает, возникает еще одна сложность. «И вот слуги Давидовы, читаем в 22 стихе, с Иоавом пришли из похода и принесли с собой много добычи. Но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Когда Иоав и все войско, ходившее с ним, пришли, то Иоаву рассказали, приходил Авенир, сын Ниров, к царю, и вот отпустил его, и он ушел с миром. И пришел Иоав к царю и сказал, что ты сделал? Вот приходил к тебе Авенир, зачем ты отпустил его, и он ушел? Ты знаешь Авенира, сына Нирова, он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, и разведать все, что ты делаешь». Иоав решил отомстить. На эту месть понадобилось много времени. Я не могу судить о том, насколько были благородными намерения Авенира. Вот это что? Иоав оклеветал его перед Давидом? Или Иоав сказал правду? Кстати, концовка этой главы в разных переводах звучит несколько по-разному. Мы будем говорить сегодня только о том, что совершенно очевидно. 26 стих. «И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром. И возвратили они его от колодезя Сира без ведома Давида». Иными словами, Иоав высказал Давиду все, что хотел, но не потребовал, чтобы Давид сам вернул Авенира. Иоав решил расквитаться сам. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно. И там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Асаила, брата Иоава. Что произошло здесь? Ну, во-первых, давайте разберемся в последовательности. Авенир приходит в Хеврон, он находится в городе, он приходит, потому что Иоав его вызывает, Иоав говорит, пойдем выйдем. И изнутри города они выходят наружу. Они входят в городские ворота. Они в этот момент уже фактически покидают пределы города. И там Иоав поразил Авинира в живот. Почему? Что происходит здесь? Я думаю, что вы помните, об этом мы читали еще в книге Левит, вы помните про города-убежища. Человек, совершивший убийство, мог укрыться в городе-убежище для того, чтобы избежать кровной мести. Вот это как раз и есть ситуация Авинира. Хеврон был городом-убежищем. И вот когда в Хеврон приходит Авинир, он находится под защитой. Иоав фактически одурачил его. Он говорит, пойдем выйдем, поговорить надо. Потому что в городе убежище он не имеет права наложить руки на Авинира. И они выходят в ворота. И вот тут Иоав поражает его ровно так же, как когда-то Авинир поразил брата Иоава, Асаила. Что сделал Авинир? Он совершил трагическую для себя ошибку, и заключалась она в том, что он вышел за пределы убежища. 28 стих. «И услышал после Давид об этом и сказал, «Невинен я и царство мое вовек пред Господом в крови Авинира, сына Нирова. Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его». Пусть никогда не останется дом Иоава без семени точилого, или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе. Это проклятие, и проклятие очень серьезное. Несколько дальше, 31 стих, «И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним, разделите одежды ваши, и оденьтесь во вретище, и плачьте над Авиниром». И царь Давид шел за гробом его. Когда погребали Авинира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авинира. Плакал и весь народ. И оплакал царь Авинира, говоря... А теперь смотрите, это 33 стих, это такая эпитафия, надгробная песня. Ее можно переводить по-разному. В русском переводе... «Смертью ли подлого умирать Авиниру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников». По-русски «смертью или подлого». Но во многих других переводах это формулируется несколько иначе. Авинир умер смертью глупца. Он умер глупой смертью. Он мог быть достойным человеком. Но он пренебрег той защитой, которую должен был бы получить, считая себя неуязвимым. Сегодня Христос наш город-убежище. Не получается ли в вашей жизни так, что вы считаете себя неуязвимым и уходите из-под этого убежища? Не смертью ли глупца умер Авинир? Вот на этой мысли я вас сегодня оставляю и в следующий раз продолжим. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.